Говорит Радио Свобода. Александр Лукашенко объявил, что во всех проблемах Белоруссии виноваты демократия и рыночная экономика. Чиновник, взволнованный выживанием белой расы, лишился должности. «Единая Россия» создала федеральный избирательный штаб. На Арбате не разрешили проводить монстрацию. Эти и другие сюжеты в итоговом выпуске программы «Время свободы». Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня выступил с ежегодным посланием к белорусскому народу и национальному собранию. Он заявил, что главной причиной теракта в Минском метро стали излишняя демократия и разгильдяйство в трудовых коллективах. Лукашенко заметил, что Россия не мыслит своего существования без Белоруссии и что они с Путиным давние друзья. Из Минска сообщает Виталий Цыганков.
Уже в самом начале своего двухчасового выступления Александр Лукашенко построил довольно своеобразную логичную цепочку между белорусскими президентскими выборами и взрывом в Минском метро 11 апреля. Президент Беларуси заявил, что во многом к трагическим событиям в Минске привела излишняя демократия.
Накануне президентских выборов, помните, я уже говорил, мы додемократизировались до того, что не только вас, но и меня, человека, принимающего решения в этой части, подташнивало уже. Но уже столько было демократии, в кавычках, что просто тошнило. Я всех предупреждал. Это мы выдержим, это мы дадим. Подавляющее большинство людей будут понимать все то, о чем говорится с экрана. И тогда я предупредил, ладно, если вы хотите, мы пойдем и на это. Дадим полную свободу и демократию. Но имейте в виду, это будет иметь последствия. Согласитесь, по эту сторону экрана читают газеты, люди сидят по эту сторону экрана и смотрят, анализируют. Сегодня все можно. А больные люди, которые где-то в обществе себя не реализовали, в том числе и психически больные, они ведь по-другому все это воспринимают.
Тем временем количество подозреваемых, проходящих по делу о взрыве 11 апреля, неуклонно растет. Сообщается, что задержан отец главного подозреваемого, часовщик по профессии. Следователи считают, что он мог изготовить часовые механизмы для бомб. Сам Александр Лукашенко сообщил сенсационную информацию о том, что один из подозреваемых оказался членом БРСМ, белорусского аналога комсомолу, который был возрожден во время президентства Лукашенко и призван проводить официальную политику среди молодежи. Тем временем правоохранительные органы Беларуси пришли к выводу, что задержанные по подозрению в совершении теракта в Минском метро являются психически здоровыми людьми. Их психологический портрет был составлен в результате совместной работы разных ведомств. При этом отмечено, что у двоих задержанных с детства наблюдалась тяга к изучению химии, тогда как знания в других областях оценивались весьма посредственно. Если же возвратиться к президентскому посланию, то, по мнению аналитиков, на этот раз Александр Лукашенко не сказал ничего кардинально нового избирателям, не указал, как руководство страны собирается решать горячие проблемы роста цен и валютного кризиса. Про отношения с Россией белорусский президент говорил стандартные фразы, не отрываясь от бумажки, только однажды позволив себе экспромт.
«Россия без Беларуси и не мыслит свое существование, мы тем более без России». Какую бы мы политику здесь ни проводили. И это не реверанс в сторону России. Был Владимир Владимирович Путин здесь. Мы с ним друзья давние и понимаем друг друга. Если где-то и не понимаем, нам приходится понимать. Мы с ним обсуждали долго, очень многие проблемы. Я ему прямо сказал, чтобы не было никаких обид. Мы будем с Европой восстанавливать отношения. Даже после этого, как они нас кинули. Мы будем после 19-го. Почему? Ну, потому что мы в Европе живем. Мы центр Европы. Ну, как огородиться от них? Никуда не денешься. Поэтому, может, даже и в этом сложности и проблемы наши, что нам приходится смотреть и на Восток одним глазом, и на Запад.
Оценивая сегодняшнее послание Александра Лукашенко, белорусский политолог Юрий Чаусов заявил, что, пожалуй, впервые за годы президентства Александру Лукашенко нечего сказать белорусскому народу.
В белорусской политической системе обращение президента к народу играет определяющую роль. Оно должно внушать уверенность в номенклатуру и утешать боль населения, которое страдает от кризиса. В данном случае обращение Лукашенко этой функции не выполнило. Лукашенко оправдывался, Лукашенко говорил о том, том, что он не виноват за те проблемы в экономике, которые существуют. Наверное, впервые Александру Григорьевичу нечего сказать белорусскому народу. И я думаю, что данную речь президента следует воспринимать как знак того, что он уже осознает, его политическая судьба от него более не зависит. Она зависит от внешних субъектов, и это вселяет в него неуверенность.
Считает белорусский политолог Юрий Чаусов. Виталий Цыганков для Радио Свобода, Минск.
Я позвонил бывшему председателю Верховного Совета Белоруссии Мячеславу Грибу с просьбой поделиться впечатлениями о сегодняшнем выступлении президента Лукашенко. И Мячеслав Иванович предупредил меня, что его прежние комментарии, похоже, не остались без внимания властей. На 22 апреля он получил повестку в прокуратуру. По-видимому, допрос будет связан с его мнением о расследовании теракта в минском метро. Белорусские власти следят, чтобы оценки не расходились с официальной линией. В последние дни предупреждения прокуратуры и Министерства информации получили несколько общественных деятелей и периодических изданий. Так что о теракте мы условились не говорить. А о послании Лукашенко Мячеслав Гриб сказал.
Как обычно идут послания, так и сейчас. Надо то делать, надо это делать. И, в принципе, и правильно, и задачи ставятся, но всегда возникает вопрос, а почему вы это не делали до того? Конечно, если бы я сегодня слышал послание президента, который отработал первых 100 дней, нет вопросов, все нормально. Но а если это уже речь идет о 16-17 годах, то вы мне извините, тут... Можно перекладывать на кого хочешь, но...
Он сегодня предлагал объяснение причин валютного кризиса, называл виновных чиновников, обвинял рыночную экономику как таковую. А кто, по вашему мнению, виноват?
По моему мнению, валютный кризис, который возник, это как раз и есть результат отсутствия рыночной экономики. Потому что в соседних странах, вот с нами, одинаковые условия и в Польше, и в Прибалтов, и на Украине. Там же нет валютного кризиса, извините меня. А тут есть. Обвинять можно кого хочешь и что хочешь. Это будет вполне убедительно, но это обвинять. Надо говорить, когда этот кризис кончится и как быстро мы с ним расстанемся. Я таких ответов на этот вопрос я не услышал.
А как вы сами думаете?
Я не знаю. Может кончиться после девальвации белорусского рубля. Ну и я не экономист, я юрист, но я понимаю, что без девальвации тут ничего не обойдется. В принципе, девальвация-то наш идет уже где-то с начала года на 7%. Фактически рубль девальвировался. С каждым днем это все усугубляется и усугубляется. Требуется, чтобы выйти с этого кризиса, требуются большие валютные влияния, требуются большие кредиты. Это с одной стороны. А с другой стороны, надо уже и отдавать кредиты, которые раньше набрали, а теперь не очень и давать хотят, извините. Соответствующих вливаний на одной дисциплине, там, закасав рукава, стиснув зубы, вряд ли тут мы далеко продвинемся.
Ну, Лукашенко говорил, что не только рыночная экономика как таковая виновна во всех последних проблемах, но и избыток демократии, который был перед президентскими выборами. Вы тоже этот избыток заметили?
Определенное смягчение климата при проведении этих выборов, конечно, было. Много было зарегистрировано кандидатов у президента. И он прав, когда говорит, что часть из них не собрали необходимое количество 100 тысяч подписей, а их все-таки зарегистрировали, то есть закрыли глаза на это. То, что он правду говорит, и что дали им прямой эфир, это тоже правда, и что легче было выступать и общаться. Но по сравнению с демократическими странами, при проведении демократических выборов, это не слишком было много.
Да и к тому же кончилось арестом большинства кандидатов в день выборов.
А кончилось, вот что, их арестовали, посадили, и они сидят.
Мячеслав Иванович, вы давно знаете ведь Лукашенко. Таким нервным и раздраженным, как в последние дни, вы его видели раньше?
Насколько я его знаю, он всегда был эмоциональным. Я не помню, чтобы он когда-нибудь спокойно выступал. Не то, что я хочу сказать, он там раздраженный, да. Ну, он всегда эмоционально. Ну, одно дело, когда эмоционально выступает депутат и громит с трибуны коррупцию и всяких жуликов и проходимцев. Другое дело, когда этот депутат уже становится президентом, когда он получает всю власть, когда от него все зависит, когда он кулаком может по столу стукнуть, когда он может назначить, может снять человека. Ну и это все видно на экране.
Бывший председатель белорусского парламента Мечислав Гриб. Разговор о послании Александра Лукашенко завершает обозреватель «Радио Свобода» Вадим Дубнов.
Одним из самых повторяемых слов выступления Лукашенко перед парламентом стало слово «демократия». Лукашенко говорил о созидательной демократии, о демократии, которая не разрушает государство, о демократии, которую выстрадал белорусский народ. И, наконец, о демократии, от избытка которой перед президентскими выборами Лукашенко, как он признался, начал подташнивать. Выступление Александра Лукашенко характерно именно тем, что он будто бы смеется над теми, кто ищет в его словах скрытый смысл или какие-то посылаемые кому-то сигналы. Но и это подозрение дает некоторым усложнениям образа белорусского президента, в речах которого традиционно самое интересное начинается, когда он отрывается от заготовленного текста. Отрывается от текста Лукашенко часто, возвращаясь к нему с явной неохотой, президенту тесно сформулированных рамках он импровизирует. Его не интересует логика и последовательность. Он может с гордостью сообщить, что за последние 5 лет прирост населения в Беларуси составил 500 000 человек, а спустя несколько минут посетовать на проблемы с людскими ресурсами. Сказав один раз про то, что АЭС в Беларуси непременно будет построена, он без всякой видимой связи может вернуться к этому заявлению по ходу сюжета. Но именно такой рваный непредсказуемый стиль, возможно, и спасает слушателя от той зевоты, которая одолевает любого, кто вынужден его слушать и ловить политические знаки. Знаков и сигналов нет, хотя при конспирологическом желании их можно углядеть в чистоте и модальности упоминания России. С одной стороны, именно ей посвящены намеки на попытки нагнуть Белоруссию в 2010 году. Именно она среди тех, кто диктует гордой Беларуси цены на нефть. Но именно за нее вступился братский президент, сравнивая бандитские, как он сказал, бомбардировки Ливии и войну в Южной Осетии, которая, хоть прямо это сказано и не было, в этом контексте выглядела как справедливая. Можно углядеть какой-то сигнал в призыве Лукашенко не артачиться в сближении с Европой, которое неизбежно, хоть не вполне понятно, кому этот призыв адресован. У Лукашенко нет ни необходимости, ни желания посылать сигналы, а в умении писать между строк он никогда замечен не был. И от этого, возможно, его выступление еще интереснее. Он искренен. И, хоть уже не так зажигательный, как прежде, он со всей прямотой рассказывает о той стране, которую делает и в это верит. Отсюда все странности и противоречия, логические выверты и маленькие стилистические шедевры вроде аморально спившегося человека. Главным в идейном наследии Людвига Эрхарда было, по его мнению, убеждение, что частные интересы важны лишь в той степени, в которой согласуются с общественным. И в это он верит с той же истовостью, как и в то, что про черную кошку в черной комнате сказал именно Дэн Сяопин. Он вообще верит в то, что именно китайский путь приведет белорусов к среднеевропейскому уровню жизни. И этот путь для него неотделим от уверенности в своем праве диктовать частному бизнесу, на что тратить деньги и куда вкладывать заработанную валюту. И Лукашенко даже не подозревает, что такие привычки нынче не принято афишировать. Как он сам не афишировал свой таинственный разговор с Каддафи, в котором тот уверил белорусского президента в том, что западное телевидение все врет. Впрочем, это Лукашенко всю жизнь знал и без Каддафи. А теперь вдруг решил об этой беседе рассказать. Он верит, что демократия существует исключительно для того, чтобы укрепить силу власти, и именно в этой части должна быть востребована. Он верит, что развитое, как в Беларуси, гражданское общество должно основываться на советах депутатов, но его уже можно укреплять политическими партиями. Может быть, ему объяснили, что отнюдь не только паническая жадность белорусов виной тому, что в стране разносят в прах обменники. И доподлинно известно, что в белорусской власти есть экономисты, которые хорошо понимают, к чему приводит множественность валютных курсов. И не исключено, что какой-то часть сознания Лукашенко это тоже понимает. Но, во-первых, пагубность совершенного станет очевидна не завтра, а выживать надо сегодня. А во-вторых, есть на свете люди, которым даже понимание очевидного совершенно не мешает со всей искренностью продолжать верить в обратное. Это государство, которое Лукашенко себе единственным образом представляет. Это государство в кольце врагов, что тоже не только политтехнология. В его замполитские времена это называли мировоззрением. И мировоззрение совершенно не мешает налаживать с врагами связи, и Лукашенко несколько раз вырывает слово «транзит», которое он, кажется, так и понимает, как игру на разнице политических курсов. И в том, что он говорит про расследование теракта, тоже не надо искать ничего эпохального, какими бы трагикомичными ни выглядели подробности взросления витебских взрывников. Лукашенко верит себе. Он ищет бонусы в том, что происходит здесь, сейчас, в данном случае после, как он сказал, случая на Октябрьской. И эти бонусы находят не очень большие, но вполне достаточные, чтобы снова и снова срамить тех, кто уже 17 лет уверяет, что этого кризиса Лукашенко точно не переживет. Переживет, то есть выживет. А других задач власть нарисованному Лукашенко государства перед собой и не ставит. Вадим Дубнов, Радио Свобода, Москва.
«Время свободы», 21 апреля, итоговый выпуск. «Единая Россия», сегодня первая из партий, идущих на парламентские выборы, приняла решение о создании Федерального избирательного штаба. Его возглавил исполняющий полномочия секретаря Президиума Генсовета партии Сергей Неверов. Эксперты обращают внимание, что решение принято на следующий день после отчета о работе правительства в Государственной Думе председателя партии премьер-министра Путина. Его выступление перед депутатами некоторые политические аналитики назвали предвыборным инструктажем. С подробностями корреспондент «Свободы» Михаил Соленков.
Решение о формировании Федерального избирательного штаба было принято сегодня в Москве на заседании Бюро Высшего Совета «Единой России». Председатель Совета Борис Грызлов сразу после окончания заседания заявил журналистам, цитирую, «Сергей Неверов возглавлял наш штаб на выборах в марте. Он достаточно плотно работал на предыдущих выборных кампаниях, которые проводились в единый день голосования. Мы понимаем, что результат в марте обеспечивала вся партия, но его лепта тоже достаточно весомая. Мы оцениваем его работу как позитивную, поэтому и приняли решение доверить ему возглавлять Центральный выборный штаб «Единой России» на выборах в Государственную Думу в декабре этого года». Конец цитаты. Политические аналитики по-разному оценивают работу Сергея Неверова и декларируемые успехи «Единой России», говорит руководитель Центра политической информации Алексей Мухин.
Борис Грызлов несколько погорячился в признании успешной работы Сергея Неверова по двум причинам. Первое. Во-первых, Владимир Путин, лидер партии «Единая Россия», довольно сдержанно оценил успех «Единой России» на мартовских выборах. Буквально сквозило недовольство лидера. «Единая Россия» попыталась сгладить острые углы и констатировала, что по абсолютным величинам «Единая Россия», конечно, прибавила в процентах. Но сравнивала она с тем временем, когда Владимир Путин еще не был лидером партии. И те 10-15, а то и 20%, которые она обычно с помощью своей харизмы управляет правящей партии, они, скажем так, нивелировали несколько проигрыш «Единой России», который действительно чувствовался практически по всем параметрам. Это с одной стороны. С другой стороны, у господина Неверова просто технически не было возможности правильно и хорошо организовать избирательные кампании на региональных выборах «Единой России», поэтому его участие, скажем так, в этих выборах было номинальным. Сергей Неверов – человек Володина, и это довольно близкий, приближенный к нему чиновник, который, судя по всему, по-прежнему остался в команде нынешнего руководителя аппарата премьера. По сути, региональной кампанией в этой связи руководит Вячеслав Володин, как и предполагалось до его ухода в исполнительную вертикаль.
Ну, обещают, что и в этот штаб он тоже войдет.
Тем более. Мы говорим сейчас о действительно сращивании аппарата премьера и верхушки «Единой России». То есть, по сути, сейчас имеем дело с партийно-чиновным конгломератом, который будет организовывать избирательную кампанию «Единой России». Для других партий ничего хорошего такой альянс не сулит.
Почему?
Потому что использование административного ресурса в данной ситуации просто неизбежно. Причем на всех уровнях и по всем направлениям. Судя по всему, единороссы извлекли должные уроки из сравнительно неудачной региональной мартовской кампании. И сейчас они постараются компенсировать оглушительным успехом, который будет достигнут в результате использования административного ресурса, в угоду своему лидеру.
Алексей, а как вы думаете, сколько всего партий пойдет на эти выборы?
Конечно, все парламентские партии. Коммунисты в качестве спарринг-партнера для «Единой России» весьма удобного. А единороссы трогательно заботятся о коммунистах, подкидывая им определенные такие электоральные темы, чтобы удержать эту партию на плаву. Дело в том, что другие партии вызывают у «Единой России» устойчивое неприятие. ЛДПР и «Справедливая Россия» – неудобные партнеры для правящей партии. Другие более мелкие партийные проекты, как то «Правое дело», «Яблоко» и так далее, конечно, постараются принять участие в федеральной кампании. Для них это вопрос политической выживаемости. Но, судя по всему, им придется в значительной степени опираться на добрую волю и желание Дмитрия Медведева поиграть на либеральном фланге. Для него это сейчас вопрос принципиальный. Поддержав эти партии, относительно поддержав, дав им несколько кресел в грядущей Государственной Думе, он тем самым сдержит слово, которое дал, когда обещал либерализовать партийно-политическое пространство.
Вчерашнее выступление Владимира Путина с отчетом о работе правительства перед депутатами Государственной Думы некоторые эксперты назвали предвыборным. Согласитесь с такой оценкой?
Я активно вчера общался с коммунистами и с единороссами. Они действительно уверены, что Владимир Путин этим отчетом, то есть программой или если хотите, я назвал бы это инструктажем правящей партии, подчиненной ему партии с думской трибуны, он создал впечатление, что парламентская кампания началась.
С мнением Алексея Мухина согласен Михаил Ремезов, глава фонда «Стратегия-2020». По его словам, Владимир Путин, выступая с отчетом, расставил приоритеты в предвыборной кампании «Единой России».
Были какие-то намеченные вехи, которые имеют явный предвыборный характер. Причем предвыборный в контексте, конечно, парламентских выборов 2011 года. И они, в принципе, вполне могут стать эти темы системообразующими для той политической партии, лидером которой является Путин. Ну, какие это темы? Это тема создания рабочих мест, особенно в моногородах. Это тема нового витка индустриального развития, привлечения долгосрочных инвестиций. Это тема развития социальной инфраструктуры. И, разумеется, это уже вполне ставшие традиционными темы индексации заработной платы бюджетникам. Многое говорит также вообще о том, что Путин закладывает достаточно долгосрочный взгляд на десятилетия. Периодически повторяемые тезисы о том, что нам предстоит как кардинально увеличить масштаб там, дорожного строительства в будущее десятилетие, нам предстоит создать в будущее десятилетие каркас новой инфраструктуры страны и так далее.
А вот по мнению политолога Святослава Каспе, и «Единой России», и другим участникам выборов еще только предстоит обсудить и выбрать главные лозунги думской кампании 2011 года.
«Единая Россия», как и другие потенциальные участники выборов, сейчас занимаются технической подготовительной работой, как перед гонкой, там заливают бензин, тренируют команду механиков. Но на самом деле все решится непосредственно на трассе. Не отчет Путина на предвыборную программу все-таки не тянет. У каждой избирательной кампании национального уровня есть своя ключевая тема. Тема, которая структурирует дискуссию участников выборов, структурирует в конечном счете сам выбор, который совершают граждане. В разное время на разных федеральных выборах у нас были разные темы. Тут можно там удариться в исторические экскурсы, можно вспомнить, что на предыдущих думских выборах была попытка обойтись вообще без содержательной темы, подменив ее персонификацией проблемы, да, за Путина или против. Думаю, что второй раз такое не пройдет. А вот то, что станет содержательной темой этих выборов, тем более сдвоенных выборов, парламентских и президентских, вот это сейчас совершенно не ясно.
Напомню, что с этого года депутаты Государственной Думы, согласно принятым поправкам законодательства, избираются сроком на 5 лет. Михаил Соленков, Радио Свобода, Москва.
Далее в итоговом выпуске программы «Время свободы» сразу после сводки новостей мы поговорим о последних событиях в Ливии и скандальном интервью, из-за которого лишился своего поста пресс-секретарь Федеральной миграционной службы России.
Радио «Свобода» представляет телевизионное ток-шоу «Свободный разговор». Совместный проект с Первым информационным кавказским каналом. Гости студии из разных регионов Кавказа. По субботам в 18:30 по московскому времени со спутника Hotbird. Информация о настройке на сайтах ПИК-ТВ и свободанews.ру. Свободный разговор. Слушаем, подвергаем сомнению, ищем решение вместе.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Искренними ли выглядят усилия государства по борьбе с ксенофобией? Об этом спорят правозащитники Александр Верховский и Евгений Прошечкин.
Ждем ваших звонков с 9 часов вечера. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода». Новости.
Мосгорсуд в четверг закончил стадию судебного следствия по делу об убийстве адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой. Как передает Интерфакс, прения сторон начнутся 25 апреля. Предварительная проверка не подтверждает информацию об избиении подростка Сергея Воротникова в московском УВД Щукино. Как сообщил в четверг представитель ГУВД столицы Виктор Бирюков, эти данные направлены в прокуратуру и представлены главе московской полиции Владимиру Колокольцеву. Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что на его страну оказывают массированное давление. Выступая с ежегодным посланием к народу и парламенту, Лукашенко сказал, что имеет в виду как политические, так и экономические угрозы. Находящийся под стражей бывший глава МВД Украины Юрий Луценко заявил о начале бессрочной голодовки. Как передают российские агентства, в четверг суд в Киеве продлил срок его ареста еще на 1 месяц. Ливийские повстанцы заявляют о новых потерях среди своих сторонников в ходе продолжающейся осады войсками Муаммара Каддафи города Мисурата. Высший уголовный суд Ирака приговорил к смертной казни трех бывших сотрудников иракских спецслужб времен свергнутого диктатора Саддама Хусейна. Председатель Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США адмирал Майк Маллин обвинил сотрудников одной из спецслужб Пакистана в сотрудничестве с боевиками. Президент Сирии Башар Асад назначил нового главу администрации города Хомс, где за последние несколько дней в столкновениях с силами безопасности были убиты десятки демонстрантов. Власти Японии в ближайшие дни объявят о мерах по оказанию финансовой поддержки токийской энергетической компании ТЭПКО, оператора АЭС Фукусима Даичи, на которой произошла авария после землетрясения и цунами 11 марта.
Московское время 20 часов 32 минуты. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». У микрофона Дмитрий Волчек. Самолеты стран НАТО, участвующих в воздушной операции против войск Муаммара Каддафи, за минувшие сутки нанесли несколько новых ударов по различным объектам в Ливии на фоне ожесточившихся наземных боев между силами Каддафи и повстанцами. Все стороны конфликта сообщают о значительном числе убитых и раненых. Вчера при обстреле в осажденном городе Мисурата погибли два известных западных фотожурналиста и врач из Украины. Рассказывает мой коллега Александр Гостев.
Государственное телевидение Ливии сообщило в четверг, что в результате авиаударов НАТО по одному из районов Триполи погибли 7 мирных жителей и 18 были ранены. В городе Гарьян к югу от Триполи также есть погибшие и раненые, разрушены несколько домов. Созданный силами, выступающими против Каддафи, в своевременной столице Бенгази Переходный национальный совет в среду вновь категорически отверг предложение ливийского правительства в Триполи о прекращении огня. Ливийские повстанцы утверждают, что на крайнем западе страны они захватили пограничные посты Дехиба и Вазин на границе с Тунисом. Интенсивные бои продолжаются как на востоке Ливии, в районе города Адждабия, так и на западе, вокруг осаждаемого правительственными войсками более месяца города Мисурата. Вчера в Мисурате были убиты 10 ливийцев, гражданин Украины, врач, работавший здесь по контракту, и два известных западных военных корреспондента Тим Хеттерингтон и Крис Хондрас, чья гибель сегодня стала одной из мировых новостей. Группа западных журналистов, в которой было примерно 10 человек, подверглась внезапному обстрелу со стороны войск Каддафи, то ли из минометов, то ли из гранатометов, рассказы очевидцев разнятся, на городской улице Триполи, которая называется как столица страны. Среди выживших – испанский фотожурналист Гильермо Сервера. Он сообщил агентству Reuters.
Мы работали на улице Триполи, когда в нашу группу попал снаряд из гранатомета. Мы уже уходили, поскольку боялись попасть под обстрел. Но тут-то снаряд и попал в нашу группу.
40-летний фотокорреспондент многих мировых изданий Тим Хеттерингтон, гражданин США и Великобритании, уроженец Ливерпуля и выпускник Оксфорда, 4 раза получал премии за лучшую международную фотографию года и был одним из режиссеров документального фильма «Рестрепо», выдвинутого в этом году на премию «Оскар», о взводе американских солдат, служащих на отдаленном опасном посту в горах в Афганистане. Он работал также в Либерии, Сьерра-Леоне и Нигерии. Хеттерингтон погиб сразу во время обстрела. Его коллега, 41-летний Крис Хондрас, американец, работавший на агентство Getty Images, умер в госпитале через несколько часов от смертельного ранения. Он также неоднократно получал разные международные призы в сфере фотожурналистики и был номинирован на Пулитцеровскую премию. Одновременно с Хеттерингтом и Хондрасом были ранены западные фотокорреспонденты Майк Кристофер Браун и Гай Мартин. Вот что заявил в этой связи в Триполи представитель правительства Каддафи Муса Ибраим.
Мы оплакиваем каждую потерянную человеческую жизнь, разумеется. Мы и раньше это говорили. Мы также сожалеем о погибших повстанцах, и мы хотим, чтобы люди перестали стрелять друг в друга, чтобы никто больше не погиб. Мы не убиваем никого, кто не воюет с нами. Нужно проверить все обстоятельства гибели этого журналиста. В конце концов, это война. Люди гибнут и с нашей стороны, и с другой стороны. Они оказались между двух огней. Мы пока не знаем всех обстоятельств.
По информации Международного комитета по защите журналистов, с февраля, когда начался конфликт в Ливии, иностранные журналисты здесь в общей сложности около 80 раз подвергались нападениям. Были убиты основатель ливийского интернет-телеканала «Аль-Хурра»,
Мухаммед Аль-Набус и телеоператор канала Аль-Джазира Али Хасан Аль-Джабер. Италия, Франция и Великобритания намерены направить в Ливию небольшие группы военных советников, чтобы помочь повстанцам. США планируют выделить им помощь на сумму 25 миллионов долларов, медицинские материалы, продовольствие, материально-техническое обеспечение. В этой связи главный координатор, поступающий в Ливию по линии ООН гуманитарной помощи, Валерий Амос, предупредила об опасности размывания границ между понятиями военной операции западных стран против Каддафи и операций гуманитарного характера. Выступая в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке после поездки в Ливию, Амос сказала, что помощь направляется всем нуждающимся в ней по обе стороны фронта, и что любое соседство или связь гуманитарных колонн и конвоев с западными военными поставит ее миссию под угрозу. Одновременно Амос добавила, что не исключает, что ее ведомство, если ситуация в зонах боевых действий в Ливии станет крайне опасной, может обратиться к странам Евросоюза с просьбой обеспечить военную охрану гуманитарных грузов. Александр Гостев, Радио Свобода.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Не утихает скандал вокруг высказываний пресс-секретаря Федеральной миграционной службы Константина Полторанина в интервью русской службе BBC. Слово Динаре Седдиковой.
В беседе с «Коммерсантом» теперь уже бывший пресс-секретарь заявил, что его слова вырвали из контекста и что ультраправых взглядов он никогда не придерживался. Уже после увольнения в комментариях к другим изданиям Полторанин добавляет, что уволился сам, не желая бросать тень на руководство, а конкретно на Константина Рамадановского, однако от своих слов он не отказывается. Скандальное интервью Полторанина BBC было посвящено ситуации в центре для эмигрантов в Пермском крае. Живущие там выходцы, в основном из стран Средней Азии, жаловались на тяжелые условия, а также грубость и равнодушие персонала. Господин Полторанин заверил, что условия проживания в лагере соответствуют международным стандартам, однако лагерь все равно перенесут поближе к центрам цивилизации и создадут там лучшие условия для его обитателей. Последний вопрос корреспондента BBC был стандартным, пишет «Коммерсант». Он уточнял, не хочет ли пресс-секретарь рассказать о чем-то, что не было затронуто в ходе интервью. И вот что конкретно ответил Константин Полторанин в интервью русской службе BBC.
Оно ведь стоит, в принципе, выживание белой расы. И в России этот вопрос ощутим, да, сейчас, при всем при том, что титульная нация русские, как мы часто это слышим и видим, что проблемы возникают с каждым днем. И, естественно, оба населения, так же, как и в Западной Европе. Поэтому, в общем-то, тут надо строить отношения таким образом, чтобы это смешение крови шло в правильном режиме.
Интервью появилось на сайте русской службы BBC в 15:32, уточняет уже газета «Известия» в небольшой заметке. Новость подхватили другие средства массовой информации. Уже в 6 вечера информагентства передали сообщение об увольнении чиновника. Глава ФМС Константин Рамадановский подтвердил, что это кадровое решение связано именно с высказываниями пресс-секретаря. Для любого государственного служащего, и тем более для представителя Федеральной миграционной службы, такие высказывания недопустимы, сказал Рамадановский. Уже сегодня решение Федеральной миграционной службы одобрил Кремль. Высказывания Полторанина привлекли внимание в администрации президента, сообщил источник Тартас. Его увольнение – это логичное и необходимое действие со стороны руководства ФМС. Также считает и директор правозащитного центра «Сова» Александр Верховский. Он заявил «Радио Свободы», что слова чиновника действительно можно причислить к российским.
Я очень осторожно использую слово «фашистский». Но российским, да, безусловно, можно назвать, если человек рассуждает о развлечении людей по крови, причем в социальном смысле собирается защищать, видимо, на своем, может быть, бывшую белую расу, то как еще это называется. Он ничьи права высказыванием не нарушил, с моей точки зрения. Он просто продемонстрировал, что он свою работу, скажем, чиновник, понимает в российских терминах. Это совершенно недопустимо для него, как для чиновника, поэтому, собственно, немедленно его выбрали. Правильно сделать это... Вообще все было очень странно, его об этом никто не спрашивал, просто вдруг сам решил сказать, на душе, так сказать, накипело. И можно только поделиться оперативностью, с которой это было сделано. Все опубликовано, никто ничего не отрицает.
Константин Полторанин пришел в ФМС в 2005 году вместе с нынешним главой ведомства Константином Рамадановским. Именно при нем, пишет «Коммерсант», ФМС стала одним из самых открытых для прессы государственных органов. Тем не менее, вчерашнее выступление пресс-секретаря резко контрастировало с его предыдущими выступлениями и спровоцировало скандал. В блогах его называли фашистом и достойным продолжателем учения Розенберга. «Коммерсант» напоминает, что это немецкий идеолог с национал-социализма. Над ним иронизировали, говорят, говоря, что ФМС достойно несет бремя белого человека, в националистических блогах торжествовали, что наконец-то чиновники заговорили правду. Так совпало, что интервью Константина Полторанина вышло в день рождения Адольфа Гитлера. Достойно поздравил дедушку с именинами. Газета «Коммерсант» сообщает, что вчера это был самый популярный комментарий в блогах к интервью. Динара Седикова, Радио Свобода, Москва.
Высказывание Константина Полторанина любопытно рассмотреть на фоне результатов исследований, обнародованных в докладе «Межнациональная нетерпимость в городской молодежной среде» по событиям на Манежной площади. Большинство молодых респондентов, жители больших городов, высказываются за отделение северокавказских республик от России, сочувствуют участникам декабрьского погрома в центре Москвы, а само столкновение футбольных болельщиков с ОМОНом называют акцией протеста против коррупции в правоохранительных органах. На круглом столе по итогам доклада побывал корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Доклад «Межнациональная нетерпимость в городской молодежной среде» подготовило Агентство социальных технологий «Политех» при содействии Института этнологии и антропологии Российской академии наук. По телефону опросили молодых людей в Москве, Петербурге, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде, Новосибирске и Челябинске. Всего 1600 человек. 84% опрошенных хорошо помнят декабрьские события на Манежной площади, когда около 5000 человек, скандируя националистические лозунги, устроили беспорядки и столкновения с ОМОНом. Каждый третий заявил, что сочувствует участникам этих событий. При этом трактуют погромы молодые люди не как националистические выступления, уточнил один из авторов доклада, директор по исследованиям Агентства социальных технологий «Политех» Михаил Романов.
Они считают, что это акция протеста, направленная, во-первых, против коррупции в правоохранительных органах, и, во-вторых, против преступности, в первую очередь, этнической преступности. То есть, на самом деле, против власти. По форме, конечно же, невозможно спорить с тем, что это были абсолютно националистические выступления и по лозунгам, и по призывам, которые раздавались.
Задали молодым людям вопрос, как они относятся к молодежным, в том числе провластным организациям. Первое место с большим отрывом заняло недавно запрещенное Московским городским судом и названное экстремистским движение против нелегальной иммиграции.
Достаточно типичным высказыванием респондента было примерно следующее. ДПНИ первый раз слышу о такой организации, но судя по тому, что они собираются бороться против нелегальной иммиграции, я отношусь к ним положительно. Примерно то же самое по РМЕ. Я думаю, что готовность молодежи поддерживать любую организацию, о которой они в первый раз слышат и которые просто на уровне названия декларируют намерение либо защищать интересы русских, либо бороться с нелегальной миграцией, говорит о том, что с точки зрения молодежи ситуация и в межнациональных отношениях, и в сфере миграции в стране как минимум неудовлетворительная.
По словам президента фонда «Холокост», члена общественной палаты Аллы Гербер, приведенные результаты опроса ужасают. В особенности это касается отношения молодых людей к такому объединению, как ДПНИ.
Если сегодня молодежь в тех процентах, которые вы назвали, готовы выйти на манежку, и нет иммунитета на националистические лозунги, собственно, что и было, когда была манежка, то мне кажется, это один из самых страшных результатов вот этого исследования. Для меня второй результат страшный – это отношение к ДПНИ. Дело в том, что движение против нелегальной миграции они воспринимают как движение против вообще мигрантов. Они не понимают, что такое легальный, что такое нелегальный. Мы за то, чтобы не было нелегальных мигрантов, чтобы они были легальны.
Крайне негативно респонденты отозвались о поведении кавказской молодежи в крупных городах. И как итог, многие высказались за отсоединение северокавказских республик от России.
Каждый четвертый участник опроса высказался за отделение Северного Кавказа. 26% однозначно сказали, что мы готовы потерять часть страны, чтобы кавказцев здесь не было. При этом, если внимательно посмотреть на те 14%, которые затруднились ответить, во-первых, это те люди, которые, в общем-то, не высказались против отделения. Как правило, эти люди говорят примерно следующее. Если это будет способствовать тому, чтобы их, в смысле кавказцев, здесь не было, то отделять стоит. А если не будет, то отделять не стоит. Таким образом, в целом, за отделение Северного Кавказа в той или иной степени высказалось 40% респондентов.
Соавтор доклада Михаил Романов делает два вывода.
Основная причина распространения межнациональной розни – это все-таки является коррупция у правоохранительных органов и этническая преступность или преступность с этническим компонентом. Часто говорят о том, что не этническая преступность, она чем-нибудь лучше. Да нет, конечно, она не лучше, но только к межнациональной розни она не приводит. В целом же можно сказать, что российская молодежь достаточно толерантна, и мультикультурализм является естественной средой обитания.
Авторы доклада «Межнациональная нетерпимость городской молодежи» в молодежной среде уверены, вне зависимости от того, насколько активно будет вестись работа по воспитанию толерантности, события, подобные Манежной, могут стать привычной частью российской жизни, как привычными становятся происходящие в российских городах террористические акты. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Блогеры обсуждают решение Гагаринского районного суда Москвы, который удовлетворил иск майора ГИБДД в отставке Николая Хованского о защите чести и достоинства музыкальному критику Артемию Троицкому. Обзор подготовил Андрей Шароградский.
Напомню, что на концерте группы ДДТ в Москве под названием «Последний день милиции» Троицкий назвал майора Хованского одним из победителей антипремии для сотрудников милиции в номинации «Дорогу колесницы» за его вклад в расследование громкого ДТП на Ленинском проспекте с участием автомобиля вице-президента компании «Лукойл» Анатолия Баркова. Сам Троицкий пишет о двух важных, на его взгляд, результатах судебного процесса.
Во-первых, весь ход процесса, опрос свидетелей и оценки экспертов с исчерпывающей наглядностью показали, что вследствие по трагическому ДТП на площади Гагарина имеются зияющие пробелы, и вопросов она оставила больше, чем дало ответов. Старшему следователю Логойко, выступившему в качестве одного из свидетелей, после града неудобных вопросов ничего не оставалось, как заявить: «Не нравится вам наше следствие? Требуйте проведения нового». Что, разумеется, и надо сделать. Детально рассмотрев и проанализировав неучтенные или отметенные Логойко сотоварищи улики, свидетельские показания, законы физики и механики. Если это все будет сделано, я сочту свои мытарства оправданными и вознагражденными. Второй результат куда менее важен, но символичен. Экс-гаишник Николай Хованский сумел ославить свое имя на всю страну, сделав его почти нарицательным. Среди комментариев в сети я уже обнаружил несколько упоминаний словечка «Хованщина». Дело Мусоргского живет и побеждает.
Пользователь Йохан Ульрих, обращаясь к Троицкому, пишет:
«Артемий, эти люди живут в другом мире, точнее, измерении. Там правящая власть – это их божество. Честность – это верная служба власти. Любая угроза власти – это угроза и им самим. Они почему-то ассоциируют государство, власть и себя единым целым. С какой такой стати? Обвиняя Хованского, выступаете против защитника этой системы, к каковым себя относит и наш суд. То есть вы враг государства и этого суда. Поэтому никогда не победите, если будете играть по таким их правилам. С адвокатами из этой же системы. Ваш здравый смысл на их поле не действует. Бесполезно. Старайтесь всегда выводить ситуацию на свое поле, на поле своего здравого смысла. С тем же Хованским. Надо объяснить майору, что это не его начальники платили ему зарплату, а те убитые женщины из своего кармана. Это работяги, инженеришки и прочие налоговые рабы, которых так боится эта власть. И квартира бесплатная у него не за начищенные сапоги, а построенная на рублики тех же убитых женщин. И защищать он должен был не приказы начальников, а тех убитых женщин, которые его, майора, и содержали, и содержат всю его жизнь. И так далее. Принципиально не играйте по их правилам».
Пользователь Василий Шумов выступает с призывом поддержать Троицкого.
«Прошу музыкантов, журналистов, людей искусства и вообще всех, кому не безразлично, что происходит в отношении Артема Троицкого, поддержать его в статьях, блогах, концертах, телевизионных и радиопрограммах, делать перепосты в различных ресурсах. Для наглядности, как информацию к размышлению, прилагаю фрагмент ГИБДД из публикации «Все взятки Москвы» в журнале «Большой город» от 21 февраля 2011 года. Средняя стоимость. Техосмотр – $150-$200. Экзамен ПДД – $300-$500. Готовые права – 40-60 тысяч рублей. За пересечение двух сплошных – 50-60 тысяч. За вождение в нетрезвом виде – 2-5 тысяч евро. Вернуть права в процессе рассмотрения судом – 90-100 тысяч рублей».
Обзор блогов подготовил Андрей Шароградский.
В Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Московская мэрия отказала организаторам монстрации на проведение первомайского шествия по Арбату, сославшись на то, что на этой московской улице многие турагентства проводят экскурсии. Монстрацию и шествие под абсурдными лозунгами, вроде «Земля для землян», придумал новосибирский художник Артем Лоскутов и его друзья. В Новосибирске монстрация в этом году пройдет в 7-й раз. А вот судьба московского шествия под вопросом, несмотря на то, что оно только что получила премию «Инновация» как лучший региональный проект современного искусства. Вот что рассказал мне один из организаторов московской монстрации Михаил Моглов.
Скажите, пожалуйста, ну вот формулировка официальная запрета – это из-за того, что в это время на Арбате проводят экскурсии. Вы думаете, это действительно так или это лишь предлог?
Ну, я думаю, что это предлог, и вообще такой ответ не является законно мотивированным. У нас, согласно закону о митингах, такие, так скажем, из-за экскурсии не могут людей, граждан России, лишать права на участие в демонстрациях, шествиях. Поэтому, я думаю, для мэрии только предлог. Но на данный момент мэрия так и не предоставила в письменном виде свой ответ. А несколько часов назад я разговаривал с представителем мэрии, который вот обещал дать письменный отказ. Но буквально 10 минут назад мне вновь позвонил представитель мэрии. Они сделали нам еще предложение. До этого они предлагали, говорили, то, что последнее это их предложение – это набережная Тараса Шевченко, что нас абсолютно не устраивает. Сейчас вот поступило предложение от мэрии, которое мы вот вместе с организаторами будем рассматривать.
А почему вы хотели именно на Арбате? И почему, если это действительно предлог, они не хотели дать вам Арбат, как вы думаете?
Мне сложно сказать, почему именно мэрия не хочет. Но они вот говорят про свои экскурсии, про то, что вот никогда на Арбате не проходят акции. Но, как известно, даже с начала этого года на Арбате, в том числе вот по маршруту, который мы подали, на Арбат, Садовое кольцо, Новый Арбат, прошло несколько массовых акций, которые собирали несколько тысяч людей. Это празднование Дня Святого Патрика, это и несколько недель назад проходил так называемый фестиваль мыльных пузырей, когда выходило несколько тысяч молодежи. Это подпадало под закон о митингах, но никто не подавал уведомления в мэрию, и можно сказать, что эти акции проходили без уведомления. Но, тем не менее, они проходили, и там были даже на Дне Святого Патрика небольшие задержания. Поэтому я не совсем понимаю, почему мэрия не хочет проводить на Арбате и не согласовывает нам именно этот маршрут. Для меня это остается загадкой.
Артем Лоскутов и его товарищи придумали монстрацию в 2004 году, 7 лет назад. Когда это движение вышло за пределы Новосибирска?
Ну, более массово, конечно, движение, как монстрация, как движение вышло в прошлом году, когда это произошло после того, как новосибирские милиционеры, а именно сотрудники центра ЭПО, бросили Артема Лоскутова в траву и обвинили его в хранении наркотических веществ. Было громкое судебное дело. Как раз после этой истории монстрация, можно сказать, массово вышла за пределы Новосибирска. Например, в прошлом году монстрация проходила в Москве, в Омске, по-моему, еще в ряде городов Центральной России, ну и, собственно, в самом Новосибирске, где также количество участников прибавилось в разы. То есть преследование именно Артема Лоскутова дало толчок к развитию этого движения.
У вас в этом году придуманы уже лозунги, ведь монстрация – это, главное, это абсурдные лозунги, да?
Да, но на данный момент вот как бы я не могу сказать, какие именно лозунги и какой из них будет главный, потому что, ну, это уже будет неинтересно. Приходите на монстрацию, все увидите сами.
А кто участвует в вашей группе? Вообще это какая-то оформленная группа или вы вот собрались только для такой разовой акции?
Это как бы собрание для разовой акции. Это люди, которые заинтересованы, которым нравится идея проведения данного мероприятия, монстрация. Это люди абсолютно разные. Это и политические активисты, это и художники, и музыканты, и дизайнеры, и, можно сказать, люди не из творческой среды. Абсолютно разные. Ну, в основном это молодежь, конечно.
Вы подчеркиваете, что монстрация – это не политическая акция, однако власти, как вы сами только что рассказывали, в Новосибирске смотрели на нее с большим подозрением, и Артем Лоскутов оказался за решеткой. Вы уверены в своей аполитичности? Ну, кстати, вы сейчас сказали, что у вас и политические активисты тоже участвуют.
Политические активисты у нас участвуют как бы в частном порядке, их никто не может запретить участвовать. А по поводу восприятия властей, как известно, у нас уже последние пару лет власти любое проявление активности, тем более проявление активности молодежи и любой выход на улицы воспринимают как политическую акцию, как политическое заявление. И наиболее остро это воспринимается в регионах. Я год назад на себе сам это ощутил, когда организовывал омскую монстрацию, когда перед ее проведением неизвестные сотрудники в штатском напали на меня и на моих друзей. Их целью было отобрать лозунги, которых мы несли. Они, конечно, были такие же абсурдными, но почему-то милиция очень жестко прореагировала на это. Любой выход на улицу власти воспринимают как политическое требование, как политическую акцию. И это неудивительно, то, что они пытаются запретить.
Если вам не удастся договориться с мэрией, вы все равно решили выйти на Арбат, да?
Ну, у нас есть несколько вариантов в том случае, если у нас не получится согласовать, но пока как бы я не могу о них говорить. Мы в ближайшие дни объявим о точном месте проведения монстрации и времени.
Ну вот вы упоминали праздник Святого Патрика, но он действительно был слегка подпорчен, потому что была несогласованная акция на Арбате, и в конце концов несколько человек были задержаны, кстати, впервые за все время проведения праздника Святого Патрика. Вы не боитесь, что власти вам просто испортят все вот это вот шутливое мероприятие, если не будет точной санкции?
Я вот надеюсь, что, конечно, никто никого не будет задерживать. Сам я как бы на тот случай, если акция будет проходить в несогласованном виде, я как бы готов к задержанию там и всей ответственности, но все-таки остается надежда на то, чтобы именно акция прошла в рамках закона. Мы хотим соблюдать закон, и мы хотим, чтобы представители московского правительства тоже соблюдали закон.
Разговор с организатором московской монстрации Михаилом Магловым завершил итоговый выпуск программы «Время свободы». Его подготовили продюсеры Оксана Панье и Наталья Аркадьева и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Исчезновение людей и бессудные казни.
Проверили документы у присутствующих. Милиционеры
в институте Вишневского вины в смерти Головизина не признают.
Стоит, в принципе, выживание белой расы.
Нам нужны международные стандарты строительства ядерных
объектов, чтобы лидером
на 45% выросли трудовые пенсии.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Привет всем! Желаю российским гражданам в новом десятилетии побольше качественной водки и эффективной борьбы с алкоголизмом.
Русские – хорошие люди. Пусть приезжают к нам и учатся у нас демократии. Что касается Путина, даже не знаю. Возможно, он хороший парень, я с ним не знаком. Но не желаю его возвращения на президентский пост. Ни ему самому, ни россиянам.
Желаю вам заново взвесить те теплые отношения, которые у вас сложились с Ираном. За вашей спиной он смеется над вами и не считается с вами. А еще он разрушает ваши отношения с другими государствами.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5990, 9520, 9840 и 11805. Свободный информационный мир. Радио Свобода.